Тов.
Итак, мы продолжим. Сегодня у нас есть третий урок, по сути, он четвертый. Мы поговорим о последней части утреннего урока и обо всем, что связано с ней. Я слышал о том, что недостает время на ответы на вопросы. Я чуть больше посвящу времени, но подготовьте действительно вопросы, чтобы были по теме, чтобы это помогло всем. Давайте помните о том, что у нас есть конгресс. Это не локальное мероприятие, это мировое мероприятие. Мы видим здесь товарищей из всех стран в мире. Есть у нас сегодня... К нам подключаются 100 человек из Италии. Из них больше половины — это наши новые товарищи, которые присоединились в последние месяцы к учебе. И они существуют сейчас с нами, в нашей системе. Эта группа начинает становиться самой сильной группой в Европе. И я очень надеюсь, что от этого конгресса в конце следующей недели в Турции распространится и дальше наука Каббала в Европе, и вся медиа, которую вы поможете нам создавать, то, что мы будем создавать вместе, на английском, поможет всем остальным языкам, чтобы мы смогли переводить это с английского на другие языки. На иврите материал подается очень особым образом, потому что наука Каббала была связана с народом, и поэтому там все время нужно отделять Каббалу от религии, разоблачать мифы и вообще делать еще много действий. Распространение для Израиля, оно намного более сложное, зависит от многих факторов, которые нужно цензурировать. Вообще очень сложно себе представить это на других языках, поэтому мы предпочитаем делать канал распространения на иврите. И особый канал на распространение на английском, отдельный. Там это для всего мира. И с английского уже мы перейдем на другие языки. И мы будем переводить и обрабатывать материал, и приводить соответствие. И в особенности наши товарищи, скажем, в Италии, так они могут взять на английском материал, потому что они знают язык. Это не что-то как далеко, как иврит от них. Обработать его. И уже подать в подходящем для ментальности народа виде. Поэтому наше распространение на английском очень важно для нас. Мы создаем большой центр распространения в Нью-Йорке с нашими товарищами, которых вы все знаете. Тони, Эндрю. Они руководят видео, есть там большой интернет-отдел, который нужно еще укрепить. Вы, конечно же, еще услышите об этом, всем объяснят, как это организовано. Я не очень имею прямое отношение к предприятию, к обработке материалов. Но я рекомендую вам снова, чтобы наше продвижение зависело от распространения. Мы продвигаемся по пирамиде. Вот здесь сейчас мы с вами находимся, это все человечество. А здесь мы. Здесь мы. И чем больше мы притянем из этих миллиардов, сколько здесь есть людей, тем больше мы вырастем. И это будет точно такая же форма, потому что частное и общее равны. Таков закон. Вы хотите прийти к высоким ступеням? Вам нужно привести учеников. Я говорю вам из опыта. Насколько я продвинулся за счет того, что я был с рабашем. Но это было очень маленький толчок вперед. Когда я выпустил свою первую книгу в 1983 году, я уже начал ощущать, насколько это добавляет в том, чтобы получать большее понимание и больше ощущения. Потом прошли еще многие годы, когда я был с рабашем, и когда он умер, я начал распространять дальше уже вширь. И только за счет этого вышла книга «Шамати» и другие книги. Только благодаря этому я поднимался дальше. Самостоятельно я бы это сделал намного менее эффективным образом. И в наше время, сейчас, вообще нечего думать, что есть какое-то средство поднять себя, если ты не тянешь за собой сотни людей. Это невозможно. То есть сила группы — это хорошо, но подъем, он происходит на фоне общего авиюта. И поэтому невозможно остановиться на этом. Если вы хотите, то каждый миллиметр вперед только за счет распространения науки Каббала. Мы не ответственны за то, сколько людей придет. Это зависит от общей системы. Есть вот падения, подъемы, волны различные, как цунами, как родовые схватки, которые наступают и отходят. Но мы обязаны дать все. И то, что получится, это уже вся система, как она организуется, так и получится. Поэтому никогда не нужно обращать внимание так уж на результаты. Мы достигли многого или достигли меньшего. Нужно научиться от них чему-то, но это не определяет, сделали ли мы правильно или неправильно. Мы иногда распространяем. Сейчас мы распространили в Израиле. Сколько? Полмиллиона. Полмиллиона газет. Это огромное число для государства, где 5 миллионов человек. И это как будто не ощущается немедленный эффект от этого. Неважно. Мы должны делать и такое действие, и тогда делаем. Это также объединяет нас всех, все выходят на раздачу, мы ощущаем чуть-чуть людей, люди чуть-чуть чувствуют нас, и действительно чувствуется большое изменение от того, что мы делаем. в виде реакции публики, также и в мире. Хотя это огромная, большая масса, но она изменится. Мы постараемся, чтобы изменялось в хорошую сторону, а не из плохого к хорошему. Через зло к добру. От этого зависит весь результат наших действий, потому что мы продвигаемся и так к окончательному исправлению, и мы придем к нему за несколько десятков лет, в худшем случае. В лучшем случае Баля Сулам ожидал, что это случится еще 100 лет назад. Будем надеяться, что это произойдет в наши дни. Все окончательное исправление по-настоящему, а не только наше продвижение. Третья часть урока. Как мы уже говорили, она предназначена для людей относительно новеньких, которые не находятся с нами многие годы. Мы в Израиле даем эту часть с 5 до 6 утра. В эти часы люди уже встают. Или уже наступает то время, когда они скоро встанут на работу, и дети просыпаются дома в 6 утра, в 6:30, как правило. Поэтому человеку относительно просто встать на час раньше и послушать дневной урок даже 1 час. Этот последний час нашего урока. И так продвигаться. Поэтому мы делаем ее чуть проще. Этот урок, он более ориентированный на внешнюю публику. Мы выбираем статьи, которые говорят о наших основах. А наша основа — это разбиение. То, что Творец сотворил одно желание — создал одно желание. И разбил его на множество частей. Это общая душа. А это частные души. И мы для того, чтобы прийти из нашего мира назад, поднимаемся по этим ступеням и все больше и больше соединяемся в одно кли, в одно желание, когда каждый присоединяет себя в одну такую большую миску, или сферу, или круг. Поэтому наша учеба, она всегда исходит от разбиения, и что мы с этим разбиением должны сделать? Соединиться. Мы тем самым разрушаем наш эгоизм, находим связи между собой, и в этих связях между собой мы находим себя. То есть, если я выхожу из себя навстречу другому, когда не замыкаюсь в себе, но я начинаю ощущать то, что находится вне меня, это желание моей души. Здесь, вне меня. А не внутри меня. Внутри меня, то, что я ощущаю свой эгоизм, внутри которого я ощущаю только этот мир. А духовный мир я ощущаю в зависимости от того, насколько я вывожу себя наружу. В этом разница.
Сейчас я сижу здесь перед вами. Я чувствую свое «я», свое восприятие мира, как вы знаете, очевидно. Если я могу со своим желанием выйти по направлению к ближнему, это желание относительно ближнего, в нем, в этом желании относительно ближнего, я начинаю чувствовать духовный мир, высший мир. И чем более сильно мое желание, тем более ясно, четко, глубоко я ощущаю высший мир. Конечно же, выйти на связь с другими, выходя на связь с другими, я делаю после разбиения, то есть после разрыва между нами. И поэтому это настолько тяжелая работа, вопреки желанию. Итак, вся наука Каббала говорит о желаниях вне меня, об отношениях вне меня, как я могу выйти к ним, раскрыть их, привести их в порядок, наладить связь между мною и другими. Не между телами, а между желаниями. К духовному, которое находится у моих товарищей. Когда мы соединяем наши желания между собой, к Творцу, так что каждый выходит со своим желанием к Творцу, и мы объединяем их вместе, и все вместе поднимаем их к Творцу. И получается, что наша кли, мы все вместе с Творцом, когда стремимся к Нему, это называется ведь точка в сердце. Все соединяется воедино, в одну душу. Это и есть основная тема третьего урока. Если это... Коль скоро речь идет о том, чтобы мы выходили к миру, то мы говорим о распространении, о структуре группы. И здесь всегда возникает вопрос. У нас есть много групп в мире. Но кроме этого, есть миллионы людей, которые наблюдают нас систематически или эпизодически, и они не раскрывают своих имен, они не выходят с нами на связь. Мы не знаем их, они не знают нас. Иногда я чувствую, вдруг присоединяется такая огромная мощь, вьют во время урока, как будто передо мной находится своего рода большая масса, которую нужно накормить, наполнить. Иногда это ощущается менее явно, но на самом деле это много-много людей. И возникает вопрос. Мы действительно ли нам требуются физические группы? Можно ли сделать это в каждом месте? Или мы должны организовать это в виде клуба или чего-то подобного? Может быть, нам не нужна физическая группа. Физическая группа должна быть для распространения. Но для связи между нами. Нам достаточно виртуальной связи, если мы находимся все вместе и встречаемся на конгрессах раз или два раза в год. Но эта физическая связь должна быть по меньшей мере раз в год. Это обязательно. Это абсолютно обязательно. И поэтому я не думаю, что такие собрания, в таких собраниях отпадет необходимость. Об этом написано и в Зоаре неоднократно в многих местах. Я распространю эти материалы для вас. Мы в нашем мире должны налаживать связь с нуля. Это должно начинаться с телесной связи, с какого-то такого контакта, который у нас есть сегодня. Хотя здесь не все друг с другом знакомы, не все разговаривают. Есть такие, с которыми я нахожусь в большей связи, с теми, с которыми меньше. Но это общая атмосфера, усилия к тому, чтобы мы собрались на таких семинарах, культурных вечерах. Это сообщает нам, придает нам больше единства на уровне этого мира. И только оттуда мы можем подняться в мир бесконечности. Поэтому он и существует, этот мир. И нужно быть женатым, нужно работать, участвовать во всех сферах жизни этого мира. Иначе мы будем как ангелы витать в облаках. Итак, виртуальная группа, не обязательно физическая, где мы находимся в связи, и не просто так сидим перед учителем, который объясняет нам урок. Это может быть учитель в моем лице, или Learning Center, или другой учитель. Этого недостаточно. Нам требуется виртуальная связь вместо физической связи. Физическую связь мы обновляем раз в год, а виртуальная связь нам требуется. И главное, ее можно поддерживать в общих работах. Я обращаюсь ко всем, кто пока еще не участвует в распространении. Это наша основа, с помощью которой мы соединяемся, с помощью которой мы распространяем, то есть присоединяем к себе дополнительный авиют, который помогает нам подняться вверх, как я раньше-то показал. Без дополнительного авиюта нельзя развиваться. И в группе есть другие подобные явления, которые мы не знаем. Что даже если я маленький прихожу в группу, то, что они знают, мне становится проще понять, когда я наложу с ними связь. То, что они делают, я тоже могу понять и сделать. Мы передаем друг другу в связи между собой информацию даже на подсознательном уровне. Мы видим, есть такие явления в мире. В одном месте мира что-то открывают, вдруг в другом месте мира раскрывают то же самое. Потому что наши мысли, они разливаются по миру, и мы... У нас существуют разные виды связи между нами. И все это в рамках одной системы. Поэтому чем более тесную связь налаживаю с мировой группой, тем я от них получаю очень много. Написано, многому я научился от своих учителей, от моих учителей, так написано в Зоаре, и еще большему от товарищей. Потому что связь между товарищами передает тебе, ты приобретаешь от них все, что у них есть. Поэтому каждый маленький человек, не отличающийся большими умственными способностями, Неважно, кто он, если он включается, то пусть он невосприимчивый, но если он старается, прилагает усилия, он получает от группы, от общества все, что у них есть. Как в нашем мире. Мы участвуем во всем, что этот мир нам предлагает. Вокруг меня есть вещи, которые не знаю, как работают и как их делать. Но я пользуюсь ими, потому что я связан с миром. То же самое, тот мир, который мы выстраиваем между собой, в духовной связи между нами. Я, хотя и не понимаю, и не знаю, и не в состоянии даже прийти к этому в своих чувственных или умственных способностях, но если я соединен со всеми, я пользуюсь всем, что есть у них. Запомните это, потому что никто из нас не в состоянии в одиночку прийти к духовному постижению. Первая причина, поскольку все мое желание к духовному находится между мною и другими. А вторая причина, я внутри своего желания, даже если я выхожу из себя, не могу получить много. Небольшое слабое свечение, которое называется окружающий свет. Это то немногое, что может мне помочь пройти этапы до Махсома. А пройти Махсом, почувствовать высший духовный мир, я могу только с помощью связи с другими. И получая от них и вместе с ними. Поэтому человек, который не находится в физической группе, а находится в виртуальной группе, раз в год приезжает на конгресс, участвует в распространении, в занятиях, продвигается вперед. Не может быть иначе. Это то, что касается третьей части урока. Не знаю, что сказать еще, потому что мы уже говорили обо всем этом на прошлых уроках. Я лишь могу добавить, и мы еще будем об этом говорить в нашей беседе с женщинами, что женская часть — это часть очень важная и определяющая. Потому что желание женщины определяет духовным, а не желание мужчины. От мужчины зависит, как воспринять это желание и продолжать его идти с ним дальше. Поэтому мы должны заботиться, я обращаюсь к мужчинам, позаботиться о том, чтобы предоставить женщинам место в нашей системе и прислушиваться к тому, что как они участвуют с нами. И главное, постараться почувствовать давление с их стороны, насколько они ждут от нас, чтобы мы сделали свою работу, ту, которую мужская часть делать не в состоянии. А мы должны позаботиться о том, чтобы получить от них желание к духовному. Это очень особенный вид поддержки, который называется «помощь вопреки», которую мы сами не можем выработать. И именно в этом желании мы добиваемся постижения духовного. Желание, исходящее от женщины, а наполнение идет от мужчины. И обе эти части должны быть выделяющимися и развивающимися вместе в гармонии в мировой группе, в любой частной группе. Поэтому как в физической, так и в виртуальных группах мы должны обращать на это внимание. Давайте скажем спасибо тем, которые сейчас помогают нам с детьми. Спасибо большое.
Да.
Они делают очень большую работу с утра до вечера. Делают это искренне, самоотдачей. Прекрасно. Мы еще поговорим сегодня о воспитании детей и о школе, которую мы хотим открыть. Стараемся сделать это у нас, чтобы это стало примером для всего мира. И в этом году мы постараемся открыть такие курсы, как у нас есть для взрослых, чтобы их могли посещать дети систематически, регулярно, чтобы дети со всего мира могли подключаться к нашим занятиям. И с течением времени мы постараемся сделать виртуальную школу для всего мира по всем специальностям, по всем предметам. Вопросы?
По поводу виртуальной группы. Есть ученики, которые ощущают падение, подъемы. Им непонятно, что они проходят, не очень понятно, как их поддержать. Что вы посоветуете, как мы можем помочь нашим товарищам? Когда мы учим что-то в нашем мире, продвигаемся в нашем мире в чем-то, мы всегда сталкиваемся с препятствиями. Посмотрите на детей. Насколько маленькие дети все время находятся в противостоянии с чем-то, собрать, разобрать, понять, изменить что-то, насколько природа намерена, Творец вносит в них желание все время понимать, постигать это желание, действует в них, какую тяжелую работу они делают. Это в развитии. Потом, когда мы выросли, приходим в школу, скажем, в университет, все время наша учеба в том, что мы решаем задачи, проходим экзамены, делаем какие-то упражнения, тренинги. То есть перед нами есть какое-то препятствие, которое мы должны преодолеть. Зоар объясняет нам, что нам нужно создать желание, которое будет сильнее, чем помеха, преграда перед нами. И через это мы получаем знания, понимание, все, что мы постигаем. Желание к этому должно быть больше, чем препятствие, чем помеха. В духовном мы продвигаемся, преодолевая помехи не в том, чтобы понять что-то, что происходит здесь, но помеха, она против желания. Когда мне нужно не понять то, что я не понимаю, но мне нужно изменить свое желание в сравнении с тем, что есть у меня сейчас, на другое желание. И тогда Сложность, которая стоит передо мной, это не сложность интеллектуальная, это сложность чувственная. Она стоит передо мной, и я не могу вытерпеть ее. И несмотря на то, что я не могу стерпеть то, что находится передо мной, это препятствие, эту помеху, я должен постараться в себе найти силы пойти против ненависти к ней и перешагнуть через нее. То есть у меня должно быть ощущение постижения цели, которая стоит за чувственным барьером. Эта важность должна быть больше, чем этот сам барьер. Зор выделяет, скажем, эти два свойства, две категории, и определяет их как желание и стремление. И говорит, что сложность, которую я ощущаю, должна привести меня к развитию устремления. Я не могу по-другому это определить, это так написано в Зоре. Насколько мужчина желает женщину, это определяется тем, насколько он получает от этого устремления вперед. Здесь есть игра, флирт, то, что есть у животных и у людей, и есть между нами и Творцом, и между нами духовным постижением. С одной стороны, есть отталкивание, и согласно отталкиванию мы можем как раз развить это стремление, это побуждение к этому предмету. Бааль Сулам пишет об этом в послании на странице 70. Снова. Мы всегда ощущаем в духовном продвижении сложность, и нужно все равно преодолевать ее над ней. Использовать сложность и преодолевать ее. А не в разуме, а в чувствах. Теперь вопрос. Где мне получить так много силы, чтобы силы важности? Вообще мы говорим обо всех силах. Сложность — это сила, которая отталкивает меня от того, что я хочу. А я хочу все равно прийти к той же цели. Это игра, когда женщина отталкивает мужчину, как бы, для того, чтобы развить его желание в нем к себе. А он на этом фоне развивает желание. Без отталкивания нет желания. Так мы из природы это учим, еще с первого сокращения и от экрана. Трудность, которую мы испытываем, сила отталкивания, мы должны благодарить за это. Если бы это не было передо мной, я бы не смог бы развить свое стремление к Творцу. Это Он отталкивает меня. Он сейчас играет со мной. Но над этой сложностью развить в себе стремление к Нему, важность прийти к соединению с Ним, я могу только, если я получу это от группы. Мне неоткуда больше это получить. И группа, книги, учитель, вся эта совокупность, здесь настоящая сложность. То есть Творец, вместо того, чтобы дать нам работу с Ним, Он дал нам работу с ближним. чтобы нам было все понятно и все ясно, чтобы нам было понятно, в чем заключается сложность и через что мне нужно переступить, что мне нужно пройти, что мне нужно победить, победить свою ненависть, свое отторжение ближнего. Это в точности тоже отторжение и ненависть, которую у меня есть по отношению к Творцу. Потому что Творец — это сила отдачи и любви к ближнему. А не то, что это какой-то образ или свойство другое какое-то. И получается, что вся моя работа, которую я должен в себе собрать, находится между мной и другими. А это самое ненавистное для меня. Я готов на все, что угодно, только не на это. Но только в этом я как раз достигаю успеха в том, чтобы найти там, между мной и другими, связь с Творцом. Она находится там. Когда я прихожу к какому-то контакту с ближним, я пришел к контакту. В плоскости чуть более внутренней я раскрываю, что там я нахожу Творца, то есть во внутренней части моего контакта с ближним. Так я раскрываю. Поэтому человек, который получает падение, есть у него очень простое решение, что с ними делать. Взять себя за ухо и привести себя в группу. Буквально так. В простом виде. Сидеть среди них, как тупица, ничего не ощущающий, ничего не воспринимающий, ненавидящий их. Ну, сидит, что поделаешь. Но то, что он способен делать, должен сделать. Он должен вынести себя под их влияние. Он сам здесь делает то упражнение, которое ставит ему Творец. И тогда он почувствует, насколько это работает над ним и спасает его. Эти вещи простые и самые сложные в то же время. Сам человек не способен на это. Никто. Я еще не видел никого, кто бы в момент падения побежал бы в группу, участвовал там и начал себя вносить в группу. Если только группа не обязывает сама создать такое окружение, чтобы это притягивало каждого, в особенности во время падений, чтобы человек приходил в группу. Группа должна излучать такое теплое поле. Как раз когда происходит падение, чем больше мы будем продвигаться, тем падения будут более острыми и, как это сказать, более частыми. До тех пор, пока за несколько секунд не будет несколько падений. И одновременно с падением будет столько же и подъемов. Мы увидим, насколько вдруг секунда начинает становиться огромным промежутком времени. Пока она пройдет от начала секунды до конца, внутри нее будет проходить множество действий, мыслей, желаний. Здесь есть совместная работа. С одной стороны, группы относительно человека, как скажем, мы делаем в медицине общую кассу для всей страны, пенсионные фонды и так далее. Так группа должна быть фондом обеспечения духовной жизни, духовного существования. Поэтому не отдаляйся от общества. И таким образом, если ты сможешь прийти к такому взаимодействию с группой, ты сможешь избавиться от всех падений. Что значит избавиться? Не только избавиться, ты сможешь переделать эту трудность в движение вперед. Хорошо, Сет?
Disseminate and teach what you teach to us without having first attained it ourselves.
Как мы можем сами делать эффективное распространение, если мы еще сами не постигли этих вещей? Не знаю, что тебе сказать. Бааля Сулам пишет, что мы обязаны. Я был очень маленьким, когда это было, 83-й год. Я пришел к Рабашу в 79-м. И он сказал мне: все-таки тебе нужна группа. Я пошел в институт Берга в Тель-Авиве. Поговорил с ним. Я его прежде чуть-чуть знал. Приходил к нему 2 или 3 раза, не помню, домой послушать от него, что такое каббала, потому что я прошел самых разных каббалистов в кавычках, и было и у него тоже.
Он мне дал 2 или 3 урока. По Талмуду 10 сферот. Первая и вторая части немножко рассказал. И об его методике преподавания в институте. Когда я понял, что он не преподает то, что написано в науке Каббала. Это он занимался толкованием снов, гаданием по руке и другими подобными вещами. Я вас спросил, а почему? Он мне ответил: Талмуд и Сефирот ты не можешь никому продать, а это интересно всем. Он прав. То, что мы учим, нельзя продать. Хотя среди нас есть люди, которые так не считают. Думаю, что можно. Написано: Тору купи и не продавай. Я пришел к нему. Сначала спросил Рабаша. Он сказал: да, иди к ним. Я пришел к Бергу. Сказал ему: я могу преподавать здесь им. Ты сейчас едешь в Америку. Он хотел переехать из Израиля в Америку и преподавать здесь свою каббалу. Я ему сказал: ты сейчас пойдешь в Америку, кто будет преподавать? Я могу давать ему уроки по птихе, по введению в науку каббала, по тому в десеферот. Он сказал: да, делай. И улетел. Он улетел. Я начал преподавать по утрам. Только для преподавателей. Там сидело 6 или 7 парней, которые преподавали. Я их учил, может быть, 2 месяца, раз или 2 раза в неделю. Они поняли, что... А что мы здесь делаем? Не мы не знаем ничего о каббале. И то, что мы преподаем, это не каббала. Вдруг... Однажды мы учились с Рабашем как-то в один из дней. Они приходят. Приходят и говорят: мы хотим учиться здесь. Я им сказал, спросил у них, почему не там, не так, как там. Они ответили: мы хотим учиться не у тебя, а у твоего учителя. Я очень обрадовался, но они-то сказали так, достаточно жестко. И это было... Я очень обрадовался этому. Ну, конечно, мы их приняли. но за ними пришло еще 40 молодых парней из института, потому что если учителя ушли, то те, которым хотели серьезно учиться, пошли вслед за ними. И так мы создали большую группу учеников. Было еще несколько людей, которые приехали из других мест. Я давал лекции в разных местах, кроме института. И так сформировалась группа. Это пример того, что Рабаш толкал меня к преподаванию, когда я был в самом начале своего пути. Я с трудом понимал, о чем речь. Может быть, я изучил половину птихи введения, внука была. Я учился до этого немножко, сам ее учил. Я читал Талмуд и Сефирот, я читал много вещей. С 75 до 79 года я учился один. Не один со своим товарищем, но без учителя. А затем, в 83 году, я увидел, что... Как я могу распространить науку Каббала? На иврите это вообще... Закрой рот и не произнеси ни слова. Нельзя. Иначе Рабаш очень боялся, он мог меня выгнать. Он был совершенно не за это. Все было закрыто. Никто не говорил о Каббале. Берг был такой, как сказать, единственный, короче говоря. Очень выделялся. И тоже на него не обращали внимания, потому что он преподавал разные колдовства. На серьезном уровне, так как я учился у Рабаша, распространять Каббалу было нельзя, невозможно. С одной стороны. С другой стороны написано, что нужно распространять. Так я спрашиваю Рабаша, что делать? Он говорит, да, нужно распространять. Баль-Силам хотел это сделать еще 60 лет назад. Это было в 80-м году, а он хотел сделать это в 20-х годах. Но ты знаешь, что ему сделали? Ему перекрыли все. Сделали ему массу проблем, неприятностей. И он перестал. Он хотел написать таких статей, как «Дарование Торы» еще 50. И перестал писать. Потому что запретили. Поэтому я начал писать немножко о даровании Торы, немножко предисловия, немножко о Зоре. Три первых своих книги писал на русском языке. Потому что по-русски никого не интересовало, что он делает русский, нет, не важно. Это такая маленькая часть. И я начал это распространять. И это приобрело большую известность в Израиле. Настолько, что ко мне пришел человек из американского консульства. И они купили у меня. Я им продал по доллару. Они мне сказали, мы это будем распространять в России. В России в 83 году распространять книги, я даже не мог мечтать об этом. Это было еще до всей этой революции. Перестройки. Они взяли у меня по 300 экземпляров каждой книги, приблизительно. Нет. Я продавал 3 книги по доллару. Я помню, я получил $300. Ну что, они должны были заплатить и дать квитанцию. А затем я слышал от людей, которые приехали из России, что эти книги распространились там, разошлись по всяким в интеллигентской среде. Вот так. И Рабаш очень этому обрадовался. А затем эти товарищи, которых я привел из института, они уже знали, как давать лекции. Они были хорошими лекторами. Они также давали уроки в разных местах. И все были такими же начинающими, как и вы. Бальсалам пишет, что мы должны писать книги, распространять науку Каббала различными способами. Мы должны это делать. Ты спрашиваешь, что мы понимаем в этом? Конечно, все, что мы распространяем, это основано на подлинных источниках его, потому что он тоже взял эти вещи от прошлых каббалистов, которые знали больше, чем он. Он пишет о Раби Шимоне, который написал книгу «Зор», что Раби Акива, который был его учителем, знал гораздо больше, чем Раби Шимон. Но он не написал, а Раби Шимону дали свыше разрешение написать. То же самое Ари. Дали разрешение писать. То же самое Бальсаламу. И нам, на нас лежит обязанность, каждого, у кого есть какая-либо возможность, так или иначе выразить то, что он чувствует, то, что он понимает. Начинайте писать, начинайте создавать материалы. Посылайте их на проверку. И так мы вырастим множество учителей и писателей, людей, которые владеют способами распространения масс-медиа. Нам нужны люди, которые работают с видео, компьютерщики нам очень нужны. Нам нужно построить большой интернет-отдел. Мы хотим развить канал Каббалы на иврите, чтобы был широкий, богатый, насыщенный и на всех других языках. Все это в состоянии сделать. Я вам говорю, все в состоянии сделать, и только с помощью этого вы будете двигаться вперед. Есть люди, которых я просто умоляю, напишите какую-нибудь статью. Есть такие люди. Потому что я вижу, что это пробка, которая не дает ему возможности идти вперед. Пусть пишет. Но они вводят себя в ступор. Есть люди, которым я говорю о Масере, мы еще будем говорить об этом. Начни платить. Сразу же ты увидишь, как ты входишь внутрь. Это не просто так тяжесть, на которую тебе нужно создать противодействие. Это помеха на пути. Реальная помеха на твоем пути. И именно нужно давать 10%, не больше, не меньше от твоего дохода. Есть вещи, которые мы обязаны делать, потому что таков закон творения. Малхут, ее десятая часть не получает, а только в первые 9 сферот. Поэтому у нас, в нашем мире, как корень и ветвь, спускаются силы. Если человек этого не делает, он не продвигается, ему ничего не поможет. Участие в выплате Маасера, участие в группе, участие в распространении, участие в занятиях. Без того, чтобы сделать это пакет для атаки, инструмент для атаки, оружие, жизнь пройдет просто так. И так умрешь без группы, и без духовности, и со всеми твоими миллионами. Может быть, ты своего массера соберешь за жизнь. Но есть законы, и мы говорили об этом, что Творец — это закон, и против этого нечего сказать, нечего возразить. Следующий вопрос.
Question is about the book dissemination. Yesterday, as I understood, you mentioned about the packages that eight books for 50 reals, 40, right?
Мой вопрос о распространении книг. Вы вчера говорили о пакете из 8 книг за 40 долларов.
How do you disseminate it? What do you do when you bought the package? And as I understood, everyone should try buy one. What do you do further with the books? And why is that important to buy the books at the Congress?
Так, мой вопрос таков. После того, как ты купил этот пакет, что с ним делать? Кому его распространять? В каком виде? И почему это важно купить это здесь?
Есть много видов медиа. В наше время мы постепенно переходим от чтения к прослушиванию и от прослушивания к просматриванию. Но это не одно и то же. Увидеть и услышать — это уровень хай, живой, животный. Читать — это уровень говорящий, медабер. Это что-то совершенно другое. Есть в этом духовный канал, который входит в человека через книгу. Слушать уроки — это очень хорошо. Видеть урок — это прекрасно. Но ничего не может заменить книгу. С ней человек все-таки входит в какой-то более внутренний контакт, который, может быть, он не ощущает. И, может быть, уже сегодня он не привычен к этому. Но это уровень Адам, человек. Вы, я надеюсь, в течение года, ну, в течение 2 лет, может быть, начнете получать Зор на английском. Я сейчас готовлю это на иврите. И там вы увидите, насколько важны буквы, их формы, их поток. Это не важно, на иврите или на английском, или еще на каком-то языке. Каббалисты просто не передали нам код на других языках, но это на самом деле одно и то же. Есть в этой форме структура души, как печать. У души есть формы, сколько форм, и так она отпечатывает себя всякий раз в иной форме. И когда мы так переходим от буквы к букве, так и наша душа в соответствии с этим получает изменения. Это относится к душе, это относится к уровню говорящей. Мы разовьем прекрасный канал на английском, телевизионный канал. Там, конечно, будут, ну, все уроки вы и так видите. Как раз уроки лучше смотреть, а не читать. Но написанный материал, я вам говорю, нет для этого какого-то заменителя. Это самая подвижная часть. Самая дешевая из всех средств в медии. Может быть, в любом месте. И проще всего передать другому. И ты знаешь, что ты передал ему что-то. Ты дал ему часть себя, потому что ты за это заплатил. Это очень важно. Есть разница между тем, что мы даем газету и даем книгу, которую мы купили. Поэтому я каждый месяц спрашиваю, сколько продали книг, в скольких группах, какого типа книги больше, какого типа книги меньше. Мне посылают отчет об этом. И, к сожалению, мы пока еще не понимаем, насколько это важно. Когда началась перестройка в России, скажем, когда там в 90-91 году, я распечатал там, выпустил 50 тысяч книг, заплатил за них и дал каждому, кто хочет, чтобы продал, чтобы раздал. И потом от этого я видел многих людей, которые пришли к науке Каббала. Книги — это для нас убыточный бизнес, не прибыльный. Мы на этом терпим убытки. Для того, чтобы выпустить книгу, человек сидит год на зарплате, и потом нам нужно еще обработать материал, выпустить эту книгу. Пока это не приходит к продажам в 1000 книг или 2000, от этого нет прибыли. Всегда расходы больше. Но если мы возьмем в расчет, что вся наша организация, она предназначена для того, чтобы обанкротиться в материальном и подняться душой в духовное. Так мы идем на это изначально в таком виде. Поэтому я очень-очень рекомендую не только сейчас каждому взять набор. Я прояснял этот вопрос, и пока еще вижу, что вы не слышите. Вы можете продолжать не слушать, но потом не приходите с претензиями. Как правило, приходит через несколько лет. Но почему не происходит? Где я нахожусь? Есть закон. Должны постараться его выполнить. Поэтому каждый, кто может сделать дома небольшую библиотеку, вы не можете каждый месяц $40, может быть, вкладывать в распространение книг. Хотя, конечно же, вы просто так теряете намного больше денег. Но я понимаю, что духовному отдать это очень тяжело. Тут есть много препятствий и расчетов. Вдруг это становится буквально поперек горла. Сделайте библиотеку. Давайте кому-то почитать и возьмите это от него обратно. Хотя бы так. Я сказал Яну, что я еще могу сделать, я не знаю. Он ответственный за распространение в Америке. Бедолага, вы знаете, все время... Сколько он ест тебя, на нем, по нему видно.
Ra, mi pregunta es, ¿en qué consiste el apoyo o support que como mujer no corresponde darle al hombre en el trabajo de su espiritualidad?
Boker Tov.
Доброе утро. Какую поддержку женщина может дать мужчине в этом пути, в духовной работе?
What is the support that a woman should give to a man on the spiritual path?
Мы поговорим об этом на нашей беседе с женщинами. Я только повторяю и предостерегаю женщин. Необходимо давить на мужчин. Мужчина не сделает ничего, если женщина не будет толкать его вперед. Об этом написано в Торе, в науке Каббала. Это мы изучаем от девяти сферот, когда десятая сфера — это Малхут, желание. Желание приходит от женщины. Как это сказать? Реализация желания происходит через мужчину. Написано в состоянии у горы Синай, когда в первый раз стояли там группой в преддверии раскрытия дворца, стояли женщины, и внутри этого круга женщин, мужчины. Мужчин было 600 тысяч из 3 миллионов. Женщин, детей и стариков и всех. То есть, давить на мужскую силу, чтобы давить, нужна большая такая масса. В 5 раз больше. А без этого не будет ничего. Все творение началось с того, что одна душа разделилась на две части, Адама и Еву. И написано о Еве, что это помощь от противного. И она должна давить его и провоцировать его на духовный зивуг. Я не связываю только с мужчинами большую надежду для духовного постижения без поддержки женщин. Я в особенности сегодня говорю об этом не в прошлые времена, когда души поднимались, как он пишет нам, Баля Сулам, в статье «Суть науки Каббала», что есть путь частный и путь общий. Путь единиц и путь всего человечества. Путь единиц, который был до сих пор, там каждый существовал сам по себе. И мужчины, и женщины были, и женщины, которые сами поднимались. В наше время ни у мужчин, ни у женщин нет возможности продвигаться самостоятельно, то есть, скажем, в небольшой мужской группе, или вообще самостоятельно, но только при помощи этого сочетания вместе. Поэтому мы видим, что так много людей в нашем мире уже начинают спрашивать о сути, о цели, и среди них есть очень много женщин. И если я вижу много женщин в группе, вокруг группы, я уверен в большей степени, что эта группа продвинется.
My imagination and how I handle distasteful thoughts.
Вопрос по поводу воображения, как я могу справиться с нехорошими мыслями.
I'm trying to integrate the ability to feel that there is none else beside him and that he is good and does good.
Я пытаюсь соединить мысль с тем, что нет никого кроме него, и он добрый, дающий добро.
So my distasteful thoughts are sent by the Creator, presumably, to increase my yearning for Him.
Я полагаю, что мои нехорошие мысли посылаются мне Творцом, чтобы взрастить мое желание к Нему. И это, конечно, увеличивает мое желание, потому что так я хочу избавиться от этих нехороших мыслей. Избавиться — это неверно. Избавиться — это неверно. Почему вы хотите выбросить то, что он вам посылает? Потому что вы ощущаете себя неприятно? Где это видано? То, что я получаю от него, это точно хорошо. Когда я ощущаю это плохим, так я должен изменить свое отношение к этой мысли. Но не то, чтобы эта мысль меня оставила. Но я должен ощутить ее как добрую. Я должен изменить себя, в себе свое отношение к тому, что происходит, а не избавляться ни от чего. Я хочу украсть, убить, изнасиловать и солгать, и у меня есть страхи, боязни и желание уйти от ответственности, желание сфальсифицировать и все что угодно. Когда я внутри себя стыжусь того, что происходит во мне. Эти такие ощущения неприятные, что мне нужно? Проклинать Творца, который посылает мне это. Сердиться на Него или сердиться на себя, что это находится во мне. Ничего. Не наказывать себя за то, что это находится во мне. Кто такой я? Что это я? Не идти к Творцу, чтобы взял это от меня. Все, что Он посылает мне, Он посылает для какой-то цели. Что значит посылает? Я нахожусь в особом состоянии. Если я в этом состоянии, в особом, во всех вещах, как в плохих, так и хороших, не выстраиваю их правильно, чтобы в них во всех ощутить нет никого, кроме Него, и добро, дающий добро, я не использую это состояние, я не перехожу к следующему состоянию. Поэтому то, что я получил, слава Богу. Вот так вот. И нужно работать над тем, что сейчас я нахожусь в самом лучшем состоянии. Получил я это от Творца, потому что только от Него. И получил я от Него только добро. Как я изменяю свое ощущение и свое мнение насчет того, что происходит сейчас во мне? Это вопрос. Но я спрашиваю не о том, как отменить свои желания, отменить свои ощущения, но свое отношение к ним. Теперь вопрос. Что это за отношение? Я хочу сделать кому-то плохо. Что? Нужно принимать это как что-то доброе? Если я со всеми этими желаниями, со всеми этими мыслями начну выходить чуть-чуть наружу по отношению к ближнему, неважно, что есть во мне, я немедленно смогу ощутить, насколько эти вещи, они выстраиваются. Они не исчезают. Они вдруг становятся как раз той же основой, тем же каналом, по которому я смогу выстроить свое отношение к другим. Эти плохие вещи — это то же самое кли, поскольку оно направлено на меня эгоистическим образом, я ощущаю это как зло. Обратите это на других с желанием соединиться с ними, вдруг вы ощутите, что все эти мысли, эти желания, эти страхи и боязни, все отрицательное становится положительным. Именно от этого вы начнете создавать положительные отношения.
Не нужно ничего понимать, нужно делать. В разуме ничего нельзя понять. В нашем материальном разуме, нашим материальным разумом мы не можем понять ничего из духовного. Если человек сначала думает, потом делает, он всегда останется на том же месте. Я вижу здесь людей и во всем мире, которые занимаются у нас и все время хотят работать только с разумом. У них есть на все свое мнение, критика. На самом деле важна не критика. На самом деле важно то, что человек мертв, он не продвигается. Чем более умный, так он и останется на месте со своей материальной животной мудростью. Есть несколько советов, которые мы должны выполнить. Несколько советов, немного. Чтобы войти в духовное, нам потребуется 613 советов, которые нам нужно выполнять до того, как мы поймем их разумом и вопреки разуму. И тогда, после того, как мы их выполним, вопреки нашему разуму, мы почувствуем, как эти советы заполняются приказами, светом. Так это всегда. Наш путь состоит из 613 советов и 613 приказов. Я даю вам совет. Вы не понимаете. Я вообще не рассчитывал на то, что вы поймете. Здесь нечего понимать. Я вам сказал, как делать. Я разве вам говорил понимать? Потом напишите мне, хорошо? И всем, всем, всем. Так это будет публичное, открытое письмо. Вы учите нас, что весь окружающий мир — только воображение. Если еще это восприятие реальности, это будет следующий урок. Я не буду вам сейчас отвечать. Хорошо, видите? Действительно, так и есть. Но что буду делать? Да? В 5:00 вечера у нас будет урок. Сделаем экскурсию в высший мир, виртуальный мир.
Soy colombiano. La cultura, el pueblo colombiano está muy radicado en lo que son las religiones.
Aumá, colombiano.
Colombiano, народ очень религиозен.
Based largely on religions.
Básicamente, el ser católico cristiano.
В основном это католики, христиане католической конфессии.
Cuando yo hablo con alguien de Kábala, lo relacionan con exoterismo o con la religión judía.
Когда я говорю с кем-то о Кабале, то это сразу же соотносится с чем-то эзотерическим.
Talk to someone about Kabbalah, it's immediately attributed to esoterics.
¿De qué forma yo puedo difundir a mi pueblo colombiano la sabiduría de la Kabbalah sin que ellos piensen en religión, exoterismo o cualquier otro tipo de cosa?
¿Каким образом я могу помочь им объяснить, рассказать о Кабале, без того, чтобы они думали об эзотерике и других таких вещах? Есть множество предубеждений в мире против Кабалы. Это специально так сделано, и нам нельзя гневаться по этому поводу, потому что это помехи, которые человек должен пройти для того, чтобы установить тесную связь с этой методикой. Мы лишь можем помочь нашим распространениям. Чем быстрее человек это поймет, тем меньше он вытерпит ударов, которые обяжут его так иначе понять, что такое наука Кабала. Сама наука — это очень простая вещь. Есть природа. Она вся дающая. Один закон, одна сила. А мы находимся под этим законом, под этой силой. Внутри этого закона, внутри этой силы, простите. И мы говорим о нас, о том, как прийти к балансу между нами и этой силой. В течение каких этапов мы приходим к балансу? От самого плохого состояния к более продвинутым, к более лучшим состояниям. Наша жизнь обязывает нас так поступать. Они оказывают у нас все больше и больше давления. Мы ощущаем большую тьму, и еще большую тьму, и еще большую тьму. И это оказывает нас давление, чтобы мы начали искать. Кроме того, даже здесь, внутри, кроме давления, если бы было просто давление, то мы бы были как понукаемые животные, которые бегут от ударов, не зная куда. Но у нас, кроме ударов, в нас пробуждается желание выйти из этого состояния и достичь баланса с некой высшей силой, раскрыть себя в совершенном, вечном виде. Потому что то, что у меня есть внутри этой окружности, это наверняка исчезнет, пропадет. Если я здоров, то скоро я состарюсь и буду больной. Если у меня есть семья, жизнь, я умру. Я оставлю свои деньги после того, как я умру, миллиарды. Они никому не принесут блага. Что я могу сделать хорошего в своей жизни и используя те средства, которые есть в моем распоряжении, деньги, знания, связь с другими. Это как сделать это, обратить это в вечное, в вечную пользу. Наиболее эффективно в соответствии с законом, и это то, что объясняет наука Каббала, то есть как я в своей жизни могу использовать ее наиболее оптимальным образом для постижения вечности и совершенства. Когда мы распространяем, не обязательно говорить, что это называется Каббала, потому что само имя, в самом имени есть множество предубеждений, есть множество разных глупостей, которые люди себе представляют. Мы говорим о глобальном законе, об интегральном мире, о с нашей связи со всей природой, о том, что мы не находимся с природой в балансе, в отличие от неживого растительного животного уровня, когда мы, люди, на нашем уровне уничтожаем сами себя. И как спастись от этого? И как и в этом мире прийти к хорошей жизни? И даже раскрыть всю эту область, которая называется Высший мир. Если мы говорим о возможностях, которые есть сегодня в распоряжении человека, я не думаю, что такая уж проблема достучаться до каждого. Я делаю это на телевидении в форме бесед с известными людьми. В России, например, экономисты, учителя, политики, культурные деятели, журналисты и другие. Я никогда не чувствовал, что мне с ними тяжело говорить. Я вижу человека, какой части, чем он занимается, на каком языке с ним говорить, на языке, то есть на каком уровне, в каком стиле. И тогда либо я говорю ближе к Каббале, или же ближе к кризису, или говорю о семейных проблемах, проблемах образования, неважно, или проблемах в науке, например. Потому что все эти вещи указывают на недостаток баланса. А наука Каббала объясняет нам, как прийти к балансу. Вот и все. К чему-то хорошему. Но это баланс не просто, чтобы мне сейчас в моей жизни было хорошо, а баланс со всем миром бесконечности. Об этом пока что не стоит говорить. Потом человек разовьется, и как, мы не понимаем. Написано у меня в 9:30 завтрак. Да.
В печати книги Сулам. Мой вопрос. При печати на иврите будут использованы никудот? Я повторяю. Мой вопрос. В процессе подготовки книги Сулам к печати на иврите будут ли использованы никудот?
In the process of preparing the Sulam commentary to print, will the nikudot, the points, be used?
Ma she'ani oseh mi-sefer ha-Zohar.
То, что я делаю с книгой Зор.
Bitalich hachanat ha-perush ha-Sulam, haim yesh shimush ba-nikudot, ba-nikud.
Ma she'ani oseh mi-sefer ha-Zohar.
То, что я делаю с книгой Зор, я прохожу по всей этой книге. Вы знаете, что это? Это вот такой толщины. И убираю оттуда все, что написано на арамейском, меняю на иврит. Потому что иврит и арамейский — это два языка, на котором говорили в древнем Вавилоне. Это два похожих языка, только один — это лицевая сторона, другой — это обратная сторона. Один со стороны цветов, другой со стороны килим. Зор написан в основном на арамейском. Поэтому мы меняем это на иврит. И все, что может быть тяжелым для современного читателя, живущего в нашем мире здесь, человека 25-30 лет, который привык читать газету, может, какую-то простую книжку, а больше этого ему тяжело. Это то, что сегодня молодое поколение. Чтобы ему было так просто читать книгу Зор. Мы не меняем слова. Работа состоит в том, чтобы упростить текст с помощью того, что почистить его. Он становится более простым, очень-очень читабельным, читаемым, без огласовок, потому что кто знает иврит, ему не нужны огласовки. Огласовки только усложняют текст. Книга будет очень приятной, очень читабельной, воспринимаемой для чтения. Я сейчас пока подготовил 60-65% книги. за мной это проверяется, подчищается. И когда будет хотя бы одна часть книги Зор, Зор разделен на части, там есть 40 частей. В самой Торе есть 52 части, но в Зоре есть около 45 частей. Как только будет даже первая часть окончательно готова на иврите, мы тут же передадим ее нашему другу Хаиму Рацу, чтобы он все эти книги написал и переведет эту книгу с большой преданностью, и вам для вас будет эта книга, вы сможете ее прочитать с большим удовольствием, и вдруг вы почувствуете, как она раскроет вам духовный мир. Эта работа очень тяжелая. Люди работают на добровольных началах. У нас нет денег финансировать такое предприятие, на котором работает много людей, поэтому это займет время. Но это будет. Книга Зор не просто так известна широко. Правильное прочтение этой книги делает что-то с человеком. Мы не знаем, что это. Он вдруг начинает вот так внутри ощущать что-то, что происходит. На самом деле так. Подождем, когда это будет. Никто, кроме меня, не работает с книгой Зор по, что называется, в свои основные часы работы. Только Хаим, если будет переводить. Это очень большая работа. Кроме моей работы есть еще работа, и поэтому это займет время. Это должен быть самостоятельный отдел. Несколько людей, которые работают с утра до ночи. Пока это так. Да. Маркус сейчас, конечно, расскажет нам о наших товарищах. О, группа Италии! Италия! Видно, как их много. Видно, как их много. Пускай будут сильны, пускай растут с нами. Они нам нужны. Здорово. У нас есть со всех концов мира. Питер, Таллин, Киев, Одесса, Берлин. Рига, Минск, Аргентина, Финляндия, Сочи, Чили, Испания, Мексика, Германия, Новая Зеландия, Уругвай, Красноярск, Австралия, Оренбург, Самара, Рыбинск, Тула, Тольятти. После завтрака я буду подписывать книги. Я рекомендую вам взять этот комплект, начать его распространять и не забывать. Каждый может делать распространение, и это одно из условий для продвижения. И поем, поем! Без этого не получим завтрака. Man has been around many years, he demands to know what all this puzzle means.
all of us a fragrance of the one. Try to give, you'll see it as enormous fun. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, we'll do it now. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, we'll do it now. Kabbalah, the wisdom of this dough, follow it, and you'll attain the final goal. You and me are bound in a cliff deep inside. Adam Rishon is you and me. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, we'll do it now. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, we'll do it now. Oh, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami, Aklia Olami.